Говорит Радио Свобода. Полиция и Следственный комитет Челябинской области расследуют дело о сексуальном насилии над воспитанниками детского коррекционного интерната.
Это происходило с детьми, пока они находились в школе-интернате. И какое-то время они пробыли уже там в приемных семьях, прежде чем вот эти приемные родители об этом узнали.
ФСБ сообщила об арестах по делу о хищении около 50 миллионов рублей при строительстве новой сцены Малого драматического театра в Петербурге.
Что выделялось на новой сцене, это выделялись северо-западные дирекции Министерства культуры.
Ректор Горного университета Владимир Литвиненко потребовал сделать закрытым процесс по его иску о защите чести и достоинства к антикоррупционному центру Transparency International.
Литвиненко является публичным лицом, а и в данном процессе не будут следоваться сведения о его частной жизни, а будут следоваться сведения о его публичной коммерческой деятельности.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 21 февраля. Итак, в Челябинске полиция и Следственный комитет расследуют дело о сексуальном насилии, которому подвергались воспитанники, расположенные в часе езды от центра города Лазурнинской коррекционной школы-интерната для сирот с ограниченными возможностями. Дело получило ход лишь спустя месяц после того, как приемные родители детей, рассказавших о совершавшемся над ними насилии, сообщили об этом правоохранительным органам. В насильственных действиях подозревают 50-летнего жителя Челябинска, который благодаря щедрым пожертвованием школе мог получить право посещать детей в так называемом гостевом режиме и вывозить их за пределы учреждения, а также двое его знакомых, личности которых пока не установлены. Родители пострадавших детей и правозащитники уверены, что насилие не могло происходить без ведома или даже соучастия директора школы-интерната или ее воспитанников. Директор школы уже уволена со своего поста, несколько сотрудников интерната отстранены от работы на время следствия. В процессе расследования этой истории «Радио Свобода» удалось узнать еще об одном деле, связанном с сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних, которое сейчас в закрытом режиме рассматривается Металлургическим судом Челябинска. Его фигурантами были местные чиновники, которые уже после начала суда из подозреваемых и обвиняемых вдруг стали свидетелями, рассказывает Марк Крутов.
По факту насилия над детьми возбуждено уже два уголовных дела, хотя почти все детали расследования полиция и следствие предпочитают хранить в тайне. Первое уголовное дело, как сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области, возбуждено по пункту Б части 4 статьи 132 Уголовного кодекса России «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Обвиняемым по этому делу, как говорится в сообщении, является 51-летний житель Челябинска. Его имя официально не называется, однако приемные родители пострадавших детей, пока таковыми признаны семеро воспитанников школы-интерната, сообщили Радио Свобода, что речь идет о неком Сергее К., владельце большого количества недвижимости в Челябинске, зарабатывавшего на жизнь ее сдачей в аренду. Второе уголовное дело возбуждено по статье 293 Уголовного кодекса «Халатность». О задержанных в рамках его расследования пока ничего не известно. Сообщается лишь о расторжении трудового договора с директором школы-интерната Любовью Останиной и об отстранении от работы нескольких ее подчиненных. Пострадавшими по первому из этих уголовных дел признаны семеро детей в возрасте от 10 до 14 лет, рассказал Радио Свобода челябинский адвокат Андрей Лепехин, который оказывает юридическую поддержку одной из обратившихся в Следственный комитет приемных семей. По его словам, реальных жертв насилия в Лазурнинской школе-интернате могло быть гораздо больше. Всего здесь содержится до 60 воспитанников.
Это было, то есть, чтобы вы представляли, то есть это, получается, происходило с детьми, пока они находились в школе-интернате. Затем их передали под опеку приемным семьям, и какое-то время они пробыли уже там в приемных семьях, прежде чем вот эти вот приемные родители об этом узнали в факте. Вот, то есть это было, ну, как минимум в прошлом году. То есть мне это стало известно, это вот от родителей где-то в начале февраля, то есть когда они ко мне обратились, что делать в такой ситуации, я им сразу посоветовал обращаться в Следственный комитет, и буквально вот после этого там как бы и завертелось, после того, как родители стали обращаться там, они к директору пошли, ну, то есть этой школы-интерната, то есть проверить как бы, а что там, почему, что там происходит. Директор сказала, там, вы никуда не обращайтесь, там, ну, что-то заверила, что мы будем там сами разбираться и так далее. Тоже вызвало у них подозрение, это в этот момент у родителей. Но, однако, все равно в Следственный комитет обратились, и, я так понимаю, и директор была там одна из инициаторов обращения. И родителей вызывали, и детей всех допросили. Вот. И это все было в начале февраля, а потом как-то все стихло. И все. Что по делу, родители, честно говоря, даже не знают. То есть мы туда обращались, помимо допросов, говорим о том, что надо провести бы какие-то экспертизы, там, допустим, психологи психиатрические в этом, по такого рода делам обычно проводятся под детям, ну, чтобы выяснить, фантазируют они, не фантазируют там и так далее. Вот. Ну, и как-то тишина вследствие. И вот только когда родители обратились уже в средства массовой информации, тогда стало известно о том, что ага, тут еще дело возбудили по халатности. Но по халатности также родителей никто не вызывал, потерпевшими не признавал, и ну то есть ни родителей, ни детей, в смысле, имеется в виду, ни потерпевшими не признавали, и тоже как-то непонятная какая-то ситуация.
Это не признаны потерпевшими по делу о халатности, но, насколько я понимаю, признаны потерпевшими вот в уголовном деле против этого мужчины.
Да, да, да. Там дети сами признаны потерпевшими. То есть у нас признается потерпевшим там ребенок, а родители, они признаваться должны законными представителями. То есть вот такая ситуация.
Скажите, пожалуйста, Андрей, сколько всего детей подверглись насилию? Вот эти 7 человек, это окончательная цифра, как вы думаете? Или могут скрыться какие-то еще новые случаи?
Понимаете, если все-таки, как сказать, показания детей подтвердятся, то, скорее всего, это не единственный случай. То есть это дети рассказали только те, которые в приемных семьях находятся. А ведь дети там есть, которые и там до сих пор находятся. Они, ну, по крайней мере, ничего, ну, со слов только следователя знаю, что они якобы там не подтверждают. Но есть дети, которые были отданы из этой школы-интерната, куда-то переведены и еще так далее. То есть их надо устанавливать, тоже допрашивать и так далее.
Расследованием истории о насилии над воспитанниками Лазурнинской школы-интерната занимается и челябинская правозащитница, руководитель региональной общественной организации по содействию защите прав человека «Горячая линия» Оксана Труфанова. По ее словам, приемные родители пострадавших детей подозревают, задержанный Сергей К. мог получить право использовать так называемый гостевой режим в интернате в обмен на крупное пожертвование школе. Оксана Труфанова рассказала также, что в процессе выяснения подробностей о произошедшем в Лазурнинском коррекционном интернате ей стало известно о другом уголовном деле по факту сексуального насилия над детьми, которое рассматривается сейчас в закрытом режиме одним из судов Челябинска. Его фигурантами являются местные чиновники, которые, впрочем, довольно быстро стали из подозреваемых и обвиняемых свидетелями. Правда ли, что директор интерната уже уволена?
Да, директор интерната действительно уволена с формулировкой, по нашим сведениям, в связи с несоответствием занимаемой должности. И именно воспитатели, в отношении которых также проводится проверка, они отстранены от работы.
Как дети описывают происходившее с ними? Совершались ли эти насильственные действия в стенах школы-интерната за ее пределами?
Ну, по нашим сведениям, дети описывают как так, так и так. То есть и в стенах интерната, что воспитатели были причастны к этим насильственным сексуальным действиям. И, соответственно, вот этот человек арестованный, он вывозил детей на отдых за стены интерната. Соответственно, вот такая вот печальная история, что дети не были защищены нигде. Ни за стенами, ни в стенах интерната. Ну, естественно, мы не верим, что никто не знал об этой истории, что мимо директора могло что-то пройти. То есть я абсолютно в это не верю, и в этой связи совершенно диким кажется тот факт, что женщина предпенсионного возраста могла позволить так относиться к детям, которых ей доверили. То есть это я в отношении директора уже так высказываюсь.
А какие вообще доказательства и улики есть на данный момент в этой истории? Проводились ли какие-то экспертизы, призванные установить правдивость рассказов детей о совершенном над ними сексуальном насилии, проверки?
Ну, конечно. Дети из всех семей рассказывают одно и то же, подтверждают одни и те же факты. Они описывают части тел вот этих вот подозреваемых. Я думаю, что легко все установить при желании. Другой вопрос, что следователи, мне кажется, вводят за нос родители этих детей и, соответственно, общество. Они говорят, что шрамы рубцуются и так далее. Мы разговаривали с независимым экспертом, который говорит, что следы сексуального насилия, они никогда не рубцуются, что все это подтверждается через 20 лет. То есть все это ложь откровенная.
То есть кто-то из независимых экспертов с детьми уже тоже общался?
Нет, с детьми не общался. Мы общались сами с независимым экспертом, который говорит, что в случае чего экспертизу они готовы провести независимую.
Что известно вот об этом единственном задержанном на сегодняшний день 51-летнем жителе Челябинска? Известно ли его имя, фамилия, род деятельности?
Исследователями почему-то и правоохранителями, и опекой, и всеми сотрудниками, чиновниками вот этими, которые в расследовании дела участвовали, им всем скрывается фамилия. Но нам удалось выяснить фамилию. фамилию. К сожалению, установить доподлинно его адрес жительства и чем он конкретно занимается, нам не удалось. Но мы знаем, что у него имеется недвижимость, много недвижимости в Челябинской области, и вроде как он ее сдает. То есть достаточно обеспеченный человек. Наверное, он оказывал какую-то помощь детскому дому, поэтому ему и выписали этот гостевой режим, так называемый.
А что это такое, гостевой режим?
Что он мог детей забирать к себе в гости, мог общаться с детьми, мог забирать их в гости, мог их вывозить на отдых, на рыбалку и так далее.
Почему дело весь февраль лежало без движения на столе у следователя? Первое обращение вот от этих родителей приемных детей были в начале февраля, и только сейчас дело получило такую широкую огласку. Правда ли, как говорят некоторые родители, что уполномоченная по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина угрожала им, если они расскажут о насилии, изъять этих детей из семьи?
Почему не придали огласки раньше? Вы знаете, у нас в Челябинской области это ведь далеко не первый педофильский скандал за последние годы. И первый скандал педофильский сейчас рассматривается в металлургическом суде района города Челябинск в закрытом режиме. Причастные высокопоставленные чиновники, в том числе которые сейчас в команде губернатора работают. И эти чиновники отделались тем, что стали просто свидетелями по этому делу, по педофильскому. А я думаю, что здесь такая же история. Я думаю, что это непростой человек, вот этот Сергей К., который является арестованным по этому делу по-новому. Что у него какие-то обширные связи. Поэтому тщательно его прячут. Поэтому общественники не смогли его найти в следственных изоляторах. Наверное, он в следственном изоляторе ФСБ находится. Это вот к вопросу о том, что давным-давно покрываются вот эти истории, и давным-давно уже пора, я думаю, и губернатору, и Буториной в том числе пойти в отставку уже, если уж такая история случилась, и вы ничего не можете сделать. С Буториной нам удалось поговорить. Она знает и о первом скандале, который в металлургическом суде дело рассматривается. Но они не оказывают помощи потерпевшим детям, да, по этому делу, потому что якобы к ним не обращались за помощью. Но о деле они знают, о том, что такой страшный скандал скрывается. То есть это уже говорит о том, что люди некомпетентные сидят, не на своем месте сидят. А вот что касается вот этого скандала, то с ее слов она не угрожала никому, и она даже не говорила, что там изымут они детей. Она говорит, что через каких-то третьи, десятые руки она разговаривала и пыталась выяснить, что там происходит. Но то же самое подтверждает мама одного из мальчиков. Она говорит, что действительно с ней она не разговаривала, что ей конкретно она не угрожала. Это все через десятые руки было передано.
Рассказывала челябинская правозащитница Оксана Труфанова. Уполномоченная по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова уже заявила, что в Челябинск для комплексной проверки всех сиротских учреждений будут направлены специалисты, а к делу по ее просьбе подключится Генеральная прокуратура. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский назвал произошедшее в Лазурнинской школе-интернате вопиющим случаем и попытался переложить ответственность за ЧП на власти Челябинска. По его словам, курировать деятельность директора школы должен был вице-губернатор. Марк Крутов, Радио Свобода.
Слушайте «Радио Свобода». Московский городской суд сегодня признал законным домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова. Мера пресечения в отношении двух его коллег, бывшего директора компании «Седьмая студия» Юрия Итина и бывшего продюсера театра «Гоголь-центр» Алексея Малобродского, осталась также без изменений. Алексей Малобродский – единственный из обвиняемых по этому делу, кто находится в СИЗО. Кирилла Серебренникова и его коллег обвиняют в хищении средств, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа». Сумму ущерба следователи оценили в 133 миллиона рублей. Во время сегодняшнего заседания вступить в дело в качестве общественного защитника пыталась актриса Лия Хиджакова. Однако суд отклонил ее прошение. По итогам слушаний актриса поделилась с журналистами своими впечатлениями от процесса в Московском городском суде.
Бродского держат в СИЗО. И что это вообще за опыт такой, когда нет никаких доказательств? Я с ним лично, чтобы вы знали, не знакома. Но у него потрясающая репутация. И я всегда знала, что это интеллигентнейший, умнейший человек. Да по речи его даже видно, что это образованный, умница большая, воспитанный, интеллигентный, образованный человек. И у него там еще одна вещь. Мама же жертва Холокоста. И она уже там, что ли, 20 лет живет в Израиле. Ну, старые люди, товарищи. Вот что случилось с Кириллом. Не дали ему с мамой посидеть вообще, не дали. Надо было сидеть запертым в квартире внутри этого всего полного абсурда. И в это время умирает мама. Вот чтобы этого не случилось, я думала, что, может быть, Алексею дадут возможность, вызовут сюда маму, и он опять же заперт и будет ждать, когда эти две харизматические девушки, вот этот следователь и прокурор, наконец найдут хоть какие-нибудь доказательства вины. Живем в диком абсурде. Это все. И при том, я не могу, мне просится просто... Кого судят? Какие лица у тех, кого судят? И какие лица у прокурора, у следователя? Ну, так нельзя обращаться с людьми. Мне вообще за русскую культуру стыдоба. Стыдоба, это уже все было, и это больно очень. Вот, например, Андрей Донатович Синявский считал, что то, что он посидел в тюрьме, это ему дало какой-то огромный жизненный багаж и опыт как писателю. Но я не думаю, что Мейерхольд, Мандельштам, наш великий ученый Королев, Шаламов, я не думаю, что они радовались, что у них такой замечательный жизненный опыт. И думаю, что Магнитский, который недалеко от Малобродского, там, где он умирал в камере, это все рядом. Не думаю, что Магнитский порадовался новому жизненному опыту. И мне страшно просто за этих людей. Мне страшно, неизвестно, что они могут им припаять. Потому что я вижу, что доказывается одно, и тут же встают люди, две девушки, и говорят, не, как было, так и будет. Может быть, нужен суд присяжных, я не знаю, у которых нет юридического образования, но башка есть. Есть милосердие, есть сочувствие, есть вера в человека, в его права. Я потрясена. Я была на суде Ходорковского. Это было первое для меня потрясение. А они вместе, но в клетке сидели с Лебедевым. И прокурор, по-моему, она, может быть, я путаю, мне показалось, что она из Таджикистана, что ли. Но неважно. Важно, что ни прокурор, ни следователь, никто не понимали про эту нефтянку ничего. И мне казалось, что они не знают уголовный кодекс. И тогда Лебедев по каждому обвинению им объяснял. Он им объяснение давал. То есть те, кто... наказан, те, кто... Они на 100 голов выше тех, кто судит. Я очень верю, что эти люди ни в чем не повинны. Это правда. И у меня душа болит. Да как же, до чего мы докатились? Министерство культуры, которое тратит такие бешеные деньги. Да хоть эти вот фестивали, дни этой культуры, дни театра, дни... Все за границей. Это дикие деньги, дни кино, поездки каких-то звезд. Все это, на это миллионы тратятся. А эти ничего не понимают, они ж не знают. Никто Шекспир, никто Серебренников, никто они такие, они что такое театр. Это же видно, что они никак в жизни не были в театре.
Как вы сказали, в каком моральном состоянии Игорь сейчас?
В хорошем, как всегда. Я думаю, что ну, хорошее это так, относительно. То, что его к маме не допустили, она таки умирала. Его не допустили уж последние бы дни. И что он делал? Он сидел в своей квартире. Зачем? Для чего? Чтобы эти девочки могли доказать, что Министерство культуры в беде, потеряло колоссальные средства на Серебренникове, понимаете? Нищенствуют, им теперь не на что будет эти фестивали, Дни культуры, Олимпиады. Ужасно.
Какие у вас предчувствия? Чем это может закончиться? И когда?
Плохо это кончится. Вот сейчас вот что-то поехал в Москву, что уже театр Додина тут обещала Ксюше рассказать. Тоже 45 миллионов проворовались. Там идет пресняк по отношению к Косте Райкину. Интеллигентнейшему человеку из интеллигентной семьи. Это не то, что украсть миллионы. Вот идет страшный пресняк в адрес Кости Райкина. Видно, наша культура чем-то провинилась перед Министерством культуры. Может быть, стоит повиниться перед ними, я не знаю. Но я оскорблена до глубины души, не одна я. Нас очень много. И мне казалось, что если я буду защищать Лёшу Малобродского, я имею на это право, как бы его заслужила, несмотря на отсутствие юридического образования. Товарищи Министерства культуры, простите нас ради Бога.
Говорила актриса Лия Ахиджакова. И сегодня же Федеральная служба безопасности России сообщила о задержаниях по делу о хищении 45 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на проектирование новой сцены Академического малого драматического театра, Театра Европы в Санкт-Петербурге, художественным руководителем которого уже много лет является режиссер Лев Додин. Имена задержанных не сообщаются. Пресс-секретарь театра Елена Александрова отметила в интервью телеканалу «Дождь», что строительством сцены занимается Министерство культуры России, что руководство театра к этому отношения не имеет. Моя коллега Татьяна Вольцкая побеседовала с Алексеем Парай-Кошицем, профессором Российского государственного института сценических искусств, много лет проработавшим в Малом драматическом театре.
Я проработал там порядка 15 лет, начиная от заведующего художественного части и кончая заместителем директора. По общим вопросам. Плюс получил госпремию, маску за спектакль этого театра. Я воспринимаю как просто раздувание клеветы на боку имен того же Додина, Райкина и Серебренникова. Потому что они к этому не могут не иметь никакого отношения. Потому что все, что выделялось и давно уже выделились 2 миллиарда на строительство новой сцены, это выделялись северо-западной дирекции Министерства культуры, и которая заключала все договора с подрядчиками. И поэтому театр к этому не имел и не может иметь никакого отношения. Повторяю простую истину. Любой капитальный ремонт дома не имеет никакого отношения к жильцам, живущим в этом доме. Их фамилии не употребляются.
Директор, руководители театра какие-то вот подписывают бумаги?
Нет, никаких финансовых документов не имеют права даже подписывать, потому что это к ним не имеет никакого отношения. Они подписывают только лишь предварительное техническое задание от театра. А просто очень удобно называть фамилии известных людей, которые не имеют к этому отношения. Это та же самая ситуация, как с тем же Кириллом Серебряником, как было недавно с Константином Аркадьевичем Райкиным. Просто у них на слуху, у людей фамилии, поэтому можно про них это написать. А назвать, каким образом может отвечать за работу Серебрянникова Софья Перебаум, которой приказано было выделить деньги ему, и все. Это то же самое, абсолютно так. Из наветов я могу только посчитать, что это идет дележка денег будущих и так далее. У меня нет оснований думать, что это против конкретно самого Додина или кого-то из людей, руководящих театром и так далее. Просто вложение денег в искусство, конечно, наибольшие расходы идут в строительство новых помещений. То есть если строится или музей, или строится новый театр, тогда деньги выделяются огромные. Но это не в само искусство, а в само строительство вложения. Поэтому как может директор музея отвечать за то, что ему музей блокады будет строить у нас? Как он, директор этого будущего музея, может отвечать за то, как деньги эти были израсходованы и каким образом?
Говорил профессор Российского государственного института сценических искусств Алексей Парай-Кошец. С ним беседовала Татьяна Вольцкая. Вы слушаете «Радио Свобода». Еще об одном деле, на этот раз не уголовном, началось рассмотрение иска ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко о защите чести, достоинства и деловой репутации против антикоррупционного центра Transparency International Россия, газеты «Деловой Петербург», сайта offshorem.net и трех журналистов, авторов публикаций в «Деловом Петербурге». В частности, Литвиненко недоволен расследованием Transparency под названием «Миллиардер с горы» о весьма неоднозначном сделках с недвижимостью, находящейся под контролем ректора горного университета. Представитель Литвиненко в суде потребовал сделать судебные заседания закрытыми. На вопросы «Радио Свобода» отвечает юрист команды 29 Максим Оленичев, представляющий в суде интересы Transparency International.
По нашей оценке ходатайство абсолютно не обосновано. Представитель Литвиненко заявлял о том, что если будут исследоваться сведения о частной жизни господина Литвиненко, то это способно повлечь за собой дальнейшее нарушение прав законных интересов господина Литвиненко. СМИ могут сформировать его негативный образ как коррупционера и так далее. То есть ни одного факта не было в ходатайстве приведено, однако содержались общие слова о том, что необходимо закрыть судебное заседание только для того, чтобы информацию о частной жизни господина Литвиненко никаким образом не раскрывать. И судья спрашивал, конечно, мнение всех участников процесса, все были категорически против. Наша позиция заключается в том, что Литвиненко является публичным лицом, а и в данном процессе не будут следоваться сведения о его частной жизни, а будут следоваться сведения о его публичной коммерческой деятельности, в том числе компании, которые, как Transparency International считает, с ним связаны. Поэтому эта вся информация, конечно же, должна быть предоставлена обществу. Но суд, к сожалению, нас не услышал. Закрыто судебное разбирательство. Мы, к сожалению, не можем это определение о закрытии судебного разбирательства обжаловать сейчас, пока не будет вынесено решение по делу. Но если решение по делу каким-то образом нас не устроит, мы, конечно же, готовы подавать апелляционную жалобу на решение и в нем уже включить свои аргументы по поводу несогласия с закрытием судебного разбирательства. В самом суде вчера мы говорили о том, что, конечно же, мы категорически против закрытия судебного разбирательства, и эта информация должна быть доступна обществу.
Еще раз, правильно ли я вас понял, что до того, как суд первой инстанции вынесет решение, в любом случае это разбирательство будет закрытым?
К сожалению, так, потому что процессуальный закон не предоставляет нам возможности отдельно оспорить решение судьи о закрытии судебного процесса. Тем не менее, это не мешает обсуждать ту информацию, которая будет обсуждаться в ходе процесса, если она не будет связана с какой-либо защищаемой информацией, например, информацией о частной жизни господина Литвиненко, либо информацией, которая связана с той или иной тайной. То есть какие-то сведения о том, что будет происходить в процессе, конечно же, эту информацию можно будет распространять.
Около месяца назад я беседовал с одной из ответчиц по обсуждаемому нами делу, журналисткой, теперь уже бывшей «Делового Петербурга», Ириной Панкратовой. Насколько я понял из тогдашнего разговора, что она и другие ответчики почти случайно узнали о существовании иска против них, иска, поданного Владимиром Литвиненко. Но все-таки прошло уже довольно много времени, сейчас конец февраля. Как-то определилась защита со своей стратегией по этому делу?
Я должен сразу отметить, что мы представляем только интересы Transparency International, мы не представляем других ответчиков. Для нас тоже было удивительно о том, что такой иск возник, поскольку по карточке суда дело поступило в суд в сентябре еще прошлого года. Мы об этом ничего не знали. И мы узнали только о существовании дела не так давно, около месяца назад. Мы изучили материалы дела. К сожалению, исковые требования, которые заявлены Литвиненко, и пояснения по этому иску, они в части противоречат, на наш взгляд. И поэтому мы, конечно же, хотели изначально определиться с исковыми требованиями, что все-таки требует господин Литвиненко, каким фразам у него имеется претензия. В ходе судебного разбирательства вчера это невозможно было осуществить, поскольку дело по существу не рассматривалось, и оно было отложено в том числе из-за того, что не извещен один из ответчиков, который находится в Панаме. Поэтому судья не смог рассмотреть все это дело, и мы не смогли задать эти вопросы. Тем не менее, мы считаем так, что части информации, которую требует опровергнуть господин Литвиненко, являются оценочными суждениями, нашими выводами, и, соответственно, они не подлежат проверке на действительность. Часть сведений, которые мы изложили в виде фактов, мы, конечно же, будем доказывать с помощью тех документов, которые у нас уже есть, и тех документов, которые мы будем пытаться истребовать.
Эти факты, о которых говорит Владимир Литвиненко и которые он пытается опровергнуть, получены ли они из открытых источников или это результат какого-то расследования?
В целом, публикация – это результат расследования, но, тем не менее, оно построено полностью на открытых источниках, потому что запрашивались сведения о принадлежности недвижимости, которая находится в жилищном квартале Васильевский квартал. Соответственно, эти сведения были проанализированы, и только после этого было принято решение, вывод такой о том, что недвижимость связана как раз с компаниями, которые так или иным образом связаны с господином Литвиненко. Однако по существу самого расследования, я думаю, что лучше попросить комментарии у Transparency International, поскольку мы осуществляем только правовую защиту по этому делу, и поэтому я могу говорить только о юридических аспектах дела.
И все-таки Владимир Литвиненко достаточно влиятельная фигура, по крайней мере, он таковой считается. Он является одним из сопредседателей предвыборного штаба Владимира Путина в Петербурге. В вузе, который возглавляет Литвиненко, Владимир Путин защищал свою диссертацию. Опасаетесь ли вы, что эти факты, влияние Владимира Литвиненко может как-то сказаться на том решении, которое вынесет суд?
Я не исключаю, что такое влияние может быть, однако я не могу с уверенностью об этом говорить. Сын Литвиненко обратился в Василий Островский суд по месту своего жительства. Я думаю, что это может быть даже не первый такой иск, с которым он обращается по месту своего жительства. У нас судебное заседание происходило буквально тут за 2 недели до президентских выборов. Соответственно, это могло каким-то образом повлиять. И в дальнейшем, возможно, это как-то может быть повлиять на решение суда. Однако я не берусь говорить о том, что действительно так произойдет. То есть это все вполне возможно.
Говорил юрист команды 29 Максим Оленичев. Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Состояние художника-акциониста Петра Павленского во французской тюрьме ухудшилось из-за голодовки, но он отказывается от медицинской помощи. Об этом сообщила соратница Павленского Оксана Шалыгина. По ее словам, художник начнет принимать пищу, если судебные заседания по его делу будут открытыми. Павленский и Шалыгина были задержаны в октябре прошлого года после того, как художник поджег дверь здания Банка Франции в Париже. Он назвал свою акцию попыткой зажечь революционный пожар во всем мире. Московские власти потратят 50 миллионов рублей на украшение избирательных участков воздушными шарами, гирляндами и баннерами, а на подходах к ним разместят указатели. Об этом пишет газета «Ведомости», изучив данные сайта госзакупок. Здание участков планируется украсить растяжками с логотипом выборов, арками и гирляндами из красных, белых и синих шаров. Внутри поставят стенд с надписью «Мы выбрали президента», на фоне которого можно будет фотографироваться. Федеральные телеканалы фактически заблокировали освещение избирательной кампании кандидата в президенты Ксении Собчак после ее иска в Верховный суд с требованием отменить регистрацию Владимира Путина на президентских выборах. Об этом сообщает движение «За права избирателей «Голос» по итогам мониторинга на прошлой неделе. Количество упоминаний Собчак на телеканалах снизилось более чем в 2 раза, и по этому показателю она заняла последнее место среди всех кандидатов. В эфире программа «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Уже больше недели прошло с тех пор, как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин простудился, но продолжает работать. Песков сказал тогда, что недомогание Путина не скажется на его рабочем графике. В январе Песков заявлял, что президент абсолютно здоров. Путин, напомню, нырял в прорубь перед телекамерами, а СМИ при этом обсуждали его хорошую физическую форму. Писатель-историк Леонид Млечин отмечает, что традиция скрывать информацию о состоянии здоровья главы государства в России насчитывает 100 лет. Она началась с прихода к власти большевиков. В царской России эту информацию не скрывали. Давайте начнем, что называется, по порядку. В очередном выпуске вашей серии «История Леонида Млечина» вы начинаете с того, что в царской России информацию о здоровье правителей не скрывали. Как вы думаете, почему?
Потому что это нормальная вещь. Россия 100 лет назад, до 17-го года, во многом была куда более передовым государством, чем сейчас. Мы, правда, даже не отдаемся отчета, как многое мы потеряли. Но это считалось, естественно, нормальным делом. Подданный имеет право знать, что происходит с властителем. Я говорю, что я был потрясен. Я там писал книгу о революции. Там, в частности, глава была связана с Распутиным, естественно, с императрицей, с детьми. И сообщение о том, что у нее была беременность, одна из многих, закончившаяся выкидышем. И об этом лейб-медики составили бюллетень, опубликованный в газету. Я был, конечно, потрясен. Это было 100 с лишним лет назад.
Тогда получается, что традицию скрывать информацию о здоровье вождей заложил Владимир Ленин. Правильно ли я понимаю?
Не Ленин сам, а при Ленине, потому что он тяжело заболел, это, конечно, хотели скрыть. Но в те времена еще печатались бюллетени от Ленина, Троцкого. Но стали скрывать, придумывать всякие глупости. Там был нарком просвещения Семашко, человек уважаемый, он в Одессе выступал на губернском партийном активе и стал говорить, да Ленин уже в прекрасной форме, вот-вот к нам присоединится. Когда Надежда Константиновна Крупская прочитала это в газете, она возмутилась. Тогда стали бюллетени суживать. А все началось со Сталина. Вот для Сталина это была проблема серьезная. Его здоровье – это государственная тайна.
А почему? Он хотел выглядеть каким-то исполином, каким-то титаном, совершенно безгрешным. Ведь все-таки у него был внешний облик, и многие отмечали, что, скажем, одна из рук его была такой несколько усохшей. Чего он добивался, скрывая информацию о своем здоровье?
Сталина видели ведь очень немногие. Телевидение тогда не было. По стране он никогда не ездил, практически никогда не выступал, только на там съездах партии в Москве. Сколько людей его реально видело? Очень немногие. И он был человеком одаренным в этом смысле. Он создал себе образ великого вождя, где-то приравненного к Богу. Вождя у Бога не могут быть никакие заболевания. И это была часть его образа. Кроме того, думаю, что подспудно это ключевое, это ощущение страха, поскольку все эти советские вожди, в общем, приходили к власти не самым демократическим путем, то некий страх у них был, и им всегда казалось, покажешь слабость, покажешь, что ты болен, выпихнут, выставят из Кремля, выгонят. И он скрывал до последнего, он когда заболевал, там иногда у его соратников даже было что-то человеческое, как Лаврентий Павлович Берия, после войны уж узнав, что Сталин не дужит, хотел к нему приехать, ну, чисто по-человечески. Что даже у Берии было что-то человеческое. Сталин решительно отказал, никто и никогда не видел его больным, там, нездоровым, страдающим. Почему все эти обстоятельства, связанные с его последним заболеванием и смертью, выглядят таким чудовищным? Когда у него произошел удар, и охранники к концу дня, увидев, что он не появляется, вошли, увидели его на полу и стали, как положено по инструкции, звонить, то они позвонили министру госбезопасности, который сказал, что вы мне звоните? Позвоните Маленкову, который был старшим в президиуме ЦК. Маленков один не решил приехать, они втроем приехали, боялись войти. Почему они боялись войти? А ну как Сталин просто спит, откроет глаза, ну увидит их, что с ними станется. Никто не мог его увидеть слабым, больным.
Теперь давайте перейдем к Хрущеву. Все-таки при нем в Советском Союзе наступила оттепель. А как-то это сказалось на информации о здоровье самого Хрущева?
Нет, ну, оттепель, некое отступление от сталинских правил, которое началось сразу же после смерти вождя. Нет, никаких коренных же изменений в советском строе не последовало. В том числе, конечно, состояние здоровья высшего руководства было секретом. Я вам скажу так, что, скажем, в системе 4-го главного управления при Министерстве здравоохранения, вот, наверное, кремлевской медицины, медицины для начальства, ведь так было заведено, что никакое начальство ведь не могло посмотреть историю болезни. Это я знаю совершенно точно. То есть даже когда какой-то из начальников там средней руки болел, вышестоящее начальство не имело возможности заглянуть его в историю болезни. Никто не знал. Это была такая закрытая тема. Ну, Никита Сергеевич просто был очень здоровым человеком. Он хотя отметил весной 1964 года 70-летие, но действительно практически не болел, поэтому ему там скрывать было нечего.
Леонид Брежнев умер в 1982 году, через несколько дней после того, как появился на трибуне Мавзолея. Как обстояло дело с ним? Может быть, у того, что мы сейчас обсуждаем, какие-то особенности применительно к Брежневу есть?
С Брежневым как раз была серьезная проблема. То, что вы, что Никита Сергеевич, что был, ну, относительно здоровым человеком, даже в серьезном возрасте, он же по-настоящему стал болеть уже на пенсии. И умер он через 6 лет после выхода на пенсию. А Леонид Ильич был, как ни странно, нездоровым человеком. Это проявилось достаточно рано. Ну что ж, у меня первый инфаркт был, еще когда он работал в Молдавии при Сталине. У него была подвижная нервная структура. Как ни странно, для человека, прошедшего фронт и такие тяжкие политические сражения. И у него достаточно быстро начались различные проблемы со здоровьем, что тщательно скрывалось, конечно, от всего мира, от страны. страны и от товарищей по партии, руководитель РКС 4-го главного управления, академик Чазов, следил за тем, чтобы членам Политбюро ничего не было известно о состоянии здоровья. Вот такой эпизод был, когда Брежневу стало плохо, его отвезли на улицу Грановского, в старую больницу. Приехал Подгорный, второй человек, глава государства, член Политбюро, хотел навестить Леонида Ильича. Чазов встал у двери и не пустил его. Причем Подгорный был в бешенстве, сказал, что ему никто не смел возражать. Чазов его не пустил, чтобы он не видел, что Леонид Ильич в плохом состоянии.
А сам Брежнев понимал, насколько он болен? Известно, что он принимал какие-то таблетки, стимулирующие вещества, и, судя по всему, делал это фактически бесконтрольно. Все вот эти истории с медсестрами, которые окружали его и которые потакали его желанию принимать эти препараты, они хорошо известны. Но, правда, известны публике в основном по сериалам, которые вышли в последние годы.
Конечно, не отдавал он себе отчета, но всякий из нас твердо уверен, что, в общем-то, мы в неплохом состоянии, какие-то мелкие недомогания не имеют значения, и Леонид Ильич нисколько не исключение в этом смысле, тем более, что никто ему не говорил, что он выглядит плохо и тяжело болен, и, конечно, не справляется уже с руководством государства. Проблема с ним состояла вот в чем. Ему казалось, что он мало и плохо спит. Хотя вот я теперь уже как человек в возрасте понимаю, что надо с этим смириться. Ну, конечно, ты спишь меньше. А он считал, что он должен спать долго, и он требовал снотворных. Снотворные в ту пору, все-таки это десятилетия назад, имели побочные явления. Но он глотал снотворное, утром не мог проснуться, а ему надо функционировать. Ему давали какие-то там бодрящие препараты, и он на этих качелях раскачивался, конечно, это ему страшно вредило. Пытались его, как врачи, ограничить в приеме снотворных препаратов. Он их шантажировал, вымогал, добивался. Как раз Чазов в этом смысле, ведь он врач очень хороший, понимающий, пытался его ограничить и сдерживать, но не попрешь против человека, в конце концов, нельзя же его спустить принимать снотворные, если он хочет этого.
Юрий Андропов и Константин Черненко были у власти в Советском Союзе очень недолго. Видимо, они заняли свои посты уже чрезвычайно больными людьми. С ними, видимо, тоже происходило то же самое. Они тоже не понимали, что с ними происходит, и надеялись на лучшее.
Если бы Андропов не был членом Политбюро, давным-давно отправили бы на инвалидность, потому что он в прямом смысле был очень тяжело больным человеком. И среди букета его заболеваний был отказ почек, которые переставали работать. Мы регулярно возили в ЦКБ, Центральную клиническую больницу, на гемодиализ. Если кто-то из нас, из врачей, слушает, понимает, о чем идет речь. Это очень тяжелая и очень болезненная процедура. Он был просто человеком, который не справлялся и не мог справиться с теми обязанностями, которые на него были возложены, и это сужило кругозор, не мог ни с кем встречаться, не мог ездить. Вообще был человек, который каждодневно глубоко страдает. Если вот посмотреть по-человечески, он был просто глубоко страдающим человеком. Вот все часы свои, вот с утра до вечера, он тяжело страдал, с таким жизнеощущением, как руководить государством. Константин Устинович был менее больным человеком, но тоже достаточно. Его там подкосила еще история, когда он еще был вторым человеком при Андропове, когда, отдыхая на юге, съел он там рыбы. Эту рыбу вместе с ним ели члены семьи, помощник прибытков, который мне об этом рассказывал. Но у него был организм ослабленный, у него тяжелое воспаление началось. И он совсем тоже был в плохом состоянии. Конечно, он из больницы практически не выходил этот год, когда он руководил государством. Но опять-таки никто из них себе в этом отчета не отдавал, потому что, ну, по-человечески ты спасаешься от этого ощущения. Кому хочется признать, что ты инвалид? Кому хочется признавать, что ты уже недалек от встречи со Всевышним? Ну, конечно, человек бежит от этого, спасается, а никто сказать ему не решался. Константин Устинович был совсем уже плох, позвонил из больницы Андрею Андреевичу Громыко, министру иностранных дел, и пожаловался ему, что вот, может, мне уйти? На что мудрый Громыко сказал, не стоит торопить события. Умер через несколько недель Черненко.
Михаил Горбачев, к счастью, по-прежнему здравствует, и он довольно молодым, особенно по советским меркам, стал генеральным секретарем ЦК КПСС. При нем что-то изменилось, хотя, в общем, судя по всему, каких-то особых проблем во время пребывания у власти со здоровьем он не испытывал.
Михаил Сергеевич, природа была очень щедра, он совершенно не болел в те времена, когда был руководителем партии и государства, ну, какие-то мелкие там, простуды или что-то такое мелочь. Поэтому для него этой проблемы вовсе не существовало. Ну, началась гласность, и стало меняться, конечно, отношение к тому, что нам известно. Потом, в конце концов, главред отменили вместе со всей регуляцией. А там было записано, что запрещено сообщать что-либо о состоянии здоровья руководителей партии и государства. Это просто была запрещенная, официально запрещенная информация. Этих огромных циркуляров там это было записано. Перестал связь главред и перестала существовать. Перестал связь запрет.
У Бориса Ельцина со здоровьем были очень большие проблемы. Насколько он пытался скрывать их?
Он похож в этом смысле был на Леонида Вичанка. В голову не приходилось, что такой вот как бы физически крепкий сибиряк внешне на самом деле тоже страдает серьезными недугами. Конечно, он пытался скрыть, но это тоже самая человеческая черта. Плюс как раз для него это был вопрос выживания точно. Он признался, что болен, и вылетаешь из руководства. Уж как бы времена, когда происходило уже реальное было голосование, и он точно мог бы утратить свою должность. Это вот очень незаметно было в 96-м году. Я вот был потрясен. Не сказать, чтобы я там очень сильно этим интересовался, но я читал, помню, американские газеты, и вдруг я вижу большую статью о том, что советский лидер нуждается в аортокоронарном шунтировании. Это была еще малоизвестная операция у нас здесь в стране. У меня был хороший знакомый, кардиохирург, который мне задолго перед этим рассказывал, что вот эта операция, которая у нас еще пока не распространена, имеет такое колоссальное значение. Я понял масштаб проблем медицинских, стоящих перед Борисом Николаевичем. Но я помню, что когда с коллегами беседовал, меня никто не понимал. А потом выяснилось, что был несколько инфарктов. И самый тяжелый его свалил как раз накануне второго тура голосования. И он еле-еле вообще проскочил этот момент.
О том, что сейчас происходит с Владимиром Путиным, мы не знаем. Мы знаем только заявление его пресс-секретаря о том, что президент России простудился. Поэтому мой последний вопрос как к историку. Насколько, по-вашему, важно обществу знать, что реально происходит со здоровьем руководителя государства и людей, занимающих другие высокие государственные посты?
Тут вопрос совершенно однозначно. Конечно, общество должно знать. Россия не единственная страна, где вожди пытались это скрыть. Ну что ж, любимый всеми Джон Кеннеди скрывал весь букет своих тяжелых заболеваний. А любимый всеми Франсуа Миттеран скрывал с помощью своего врача степень тяжести своего заболевания, которое его потом убило. Беда в том, что нездоровье вождей просто накладывает отпечаток на их способность управлять государством. Ну что ж, Миттеран последние годы своего президентства думал о смерти. Он даже летал к знаменитому немецкому писателю одному, чтобы поговорить с ним о жизни и о смерти, потому что он думал все время о смерти. Конечно, это накладывает отпечаток на то, как управляет государством. Поэтому, конечно, об этом надо хорошо знать и отдавать себе всем отчет, но это плохо приживается.
Говорил писатель, историк Леонид Млечин. В завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Ex Libris» впервые по-русски «Эммануэль Бов». Передачу подготовил и ведет Сергей Юринен. Первый эфир 12 февраля 1998 года.
Выпуске «Эммануэль Бов». Представьте себе Достоевского, который писал бы своих бедных людей или униженных и оскорбленных, как Хемингуэй. Сегодня во Франции считается, что Эммануэль Бов открыл новый тип письма. Внутренние движения персонажей читаются по их реакциям на внешний, вечный мир, на предметы, которые под пером Бова приобретают необычайную достоверность и действительно трогательность. Влияние Бова на современную литературу глубоко и прочно. Его называют предшественником нового романа. Между тем, у этого новатора и, можно сказать, маргинального классика французской литературы судьба более чем странная. Бов, настоящая фамилия Бобовников, стал знаменитым в период между двумя войнами, а после своей смерти в 45-м был забыт. Не всеми. Страстные поклонники разыскивали его книги. Сэмюэль Беккет на вопрос, кого бы он советовал читать из забытых авторов, отвечал Эммануэль Бофф. Такого чувства трогательной детали нет ни у кого. Вот начало первого романа Бова «Мои друзья». Этот шедевр написан им в возрасте 23 лет, и здесь впервые появляется его герой Виктор Батон, ветеран Первой мировой.
Просыпаюсь с открытым ртом. Зубы покрыты жирноватым налетом. Лучше бы их чистить с вечера, но сил на это никогда нет. Слезы высохли в уголках глаз. Плечи больше не болят. Мои жесткие волосы покрывают лоб. Растопыренными пальцами я зачесываю их назад. Бесполезно. Как страницы новой книги, они распрямляются и снова падают на глаза. Наклоняя голову, я чувствую, что щетина отросла. Она мне колет шею. Потолок в пятнах сырости, он близок к крыше. Обои местами вздулись. Мебель у меня, как у старьевщиков на улице. Труба маленькой печки перевязана тряпкой, как колено. С окна косо свисает навсегда застрявшая жалюзи.
«Свобода» «Экслибрис». Впервые по-русски Эммануэль Бофф. Его мать была из Люксембурга, отец из России, которую мы потеряли. Бежал от погромов в Европу. Наша передача выходит в год его столетия. Эммануэль Бофф родился в Париже 20 апреля 1898-го. Его первая книга «Мои друзья» была рекомендована к изданию «Великой Калет». Роман привел в восхищение Саша Гитри и Райнера Марию Рильке, который пожелал встретиться с молодым писателем. Вторая книга «Арман» и самая солидная в то время – премия «Фигьер» размером в 50 тысяч франков. Несмотря на успех, Бофф не стал персонажем светской хроники. Он уклонялся от знакомств с литературными знаменитостями, отказывался принимать участие в борьбе идей и, как подобало французскому интеллектуалу, выбирать свой лагерь. Его отвращало строить свой публичный образ, то, что сегодня называется имиджем. Он даже избегал сообщать свои биографические данные для обложек собственных книг. Он постоянно перемещался, жил в разных частях Франции, в Австрии, в Англии. Гонорары уходили так быстро, что он то и дело продавал не только свои красивые машины, но и только что приобретенные им рубашки из расшитого шелка. Из романа «Мои друзья».
Когда меня охватывает жажда роскоши, я иду прогуляться в круг площади Мадлен. Это богатый район. На улицах запах деревянных торцов и выхлопных труб. Вихрь, который остается после автобусов и таксомоторов, бьет по лицу и рукам. Крики из кафе как бы исходят из вращающегося громкоговорителя. «Ах, как я хотел бы быть богатым!» Меховой воротник моего пальто вызывал бы восхищение, особенно в предместье. Мой пиджак был бы расстегнут, золотая цепочка пересекала бы жилет, серебряная привязывала бы мой кошелек к подтяжке. Мой бумажник находился бы в нагрудном кармане, как у американцев. Наручные часы побуждали бы меня совершать элегантные жесты, чтобы проверить время. Я бы засовывал руки в карманы пиджака, большие пальцы наружу, и никогда бы не цеплялся ими за края жилета, как это делают новориши. У меня была бы любовница, актриса. Мы бы с ней вместе ходили пить аперитив на террасе самого большого кафе Парижа. Официант прокладывал бы нам путь, откатывая столики, как бочки. Кусочек льда всплывал бы в наших стаканах. Прутья на плетеных стульях не раскручивались бы. Мы бы ужинали в ресторане, где на столах скатерти и цветы со стеблями разной длины. Она бы входила первой. Чисто вымытые зеркала отражали бы мой силуэт 100 раз, как ряд газовых фонарей. Когда метрдотель склонялся бы, приветствуя нас, его манишка выгибалась бы от живота к воротнику. Скрипач-солист отступал бы на несколько шагов, чтобы упруго вспрыгнуть на подиум. Свою любовницу Курицу я принимал бы в гарсоньерке на первом этаже нового дома. Кованые листья пальм защищали бы стекло входной двери. Звонок блестел бы в своем бронзовом блюдечке. С порога в конце коридора виднелось бы красное дерево лифта. Утром я был бы после душа. Мое белье издавало бы запах утюга. Две расстегнутые пуговицы жилета придавали бы мне раскованный вид. Моя любовница приходила бы в 3 часа пополудни. Я бы снимал ее шляпу, мы бы садились на диван. Я бы целовал ее руки, ее локоть, ее плечи. А потом была бы любовь.
Это был фрагмент передачи Сергея Юринена «Эммануэль Бов. Забытый французский классик русского происхождения». На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 21 февраля. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.